Да, это прекрасная новость, но я хотела бы слышать таких новостей не одну и не две в ближайшие дни. Я надеюсь, я все-таки еще и сохраняю какие-то надежды, что мировое сообщество наконец-то начнет реагировать более активно и более, ну, более правильно, будем честны.
Снова уточнение от главы Донецкой военной администрации Павла Кириленко. 50 погибших насчитали уже на вокзале в Краматорске, из них 5 детей. На этот момент в больнице, по словам Кириленко, отправлено 98 людей. Ожидается, что за медицинской помощью в течение 1-2 дней будут обращаться и другие пострадавшие, поэтому количество жертв будет постоянно изменяться. Последний вопрос к вам, Мария. Сообщалось также, что из Мариуполя россияне вывезли насильно только из этого города от 20 до 30 тысяч человек. И вот замначальника Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации Олег Кадочников сегодня заявил, что около 12 тысяч украинцев, цитата, в экстренном порядке приняли в гражданство России. Какие планы вот у России на население Донбасса? Зачем они их вывозят? Зачем они их так насильно паспортизуют?
Ну, по факту речь идет о депортации. О депортации населения – это преступление, и никакой другой интерпретации здесь быть не может. Но здесь есть, опять же, два измерения. Есть измерение того, что касается, собственно, российских планов по, как они это называют, по присоединению Донбасса, всей территории Донбасса к вот этим вот республикам, псевдореспубликам, которые они провозгласили, и им нужна иллюзия вот этой вот картинки народной радости, того, что люди жили там под каким-то, как они говорят, фашистским гнетом, а теперь Россия дает им документы. Но опять же, эта версия абсолютно несостоятельна, потому что, извините, когда люди хотят принять гражданство, их не надо для этого вывозить на территорию другого государства, нарушая Женевские конвенции, которые касаются прав гражданского населения во время войны. И для этого не надо совершать акты депортации, и для этого не надо прогонять людей через фильтрационные лагеря. И это не моя терминология. Опять же, это сами представители власти РФ, сами представители силовых структур РФ не скрывают, что в Новоазовске есть вот эти вот фильтрационные лагеря для жителей Мариуполя, которых насильственно вывозят на территорию Российской Федерации. Но с другой стороны, тут также есть российский сугубо экономический утилитарный интерес. Этих людей, насколько мне известно, опять же, из открытых источников, дальше распределяют по Российской Федерации, в глубину территории Российской Федерации, в те регионы, где остро не хватает рабочей силы, где остро не хватает рук. И их направляют туда и требуют от людей по факту жить на этом новом месте, куда их депортировали, радоваться и работать за какую-то стандартную российскую зарплату и славить Путина за то, что их якобы спасли от фашистов. Вот только за эти все преступления Российской Федерации так или иначе придется отвечать. И никакой другой трактовки, кроме как восприятие этих действий как депортации населения, быть в принципе не может.
Решают, в общем, свои демографические проблемы Российская Федерация таким образом. Ну и самый, наверное, главный вопрос – это зачем Украине стрелять по гражданским на вокзале Краматорска? Ну вот сами, да, я призываю просто к нашей аудитории, возможно, есть те, которые склоняются к этой версии, но подумайте, зачем это, потому что, ну, наверное, ни одного варианта возможного вот придумать невозможно. Спасибо большое, Мария. Я надеюсь, мы продолжим обсуждение вот этого ракетного удара по Краматорску и возможных планов Российской Федерации по захвату Донецкой и Луганской областей. Дальше. Пока что давайте посмотрим репортаж моего коллеги Романа Погулича из Северодонецка. Напомню, что глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай сказал, что вот этот большой удар Российской Федерации на Донбассе может начаться в течение ближайших дней, потому что сосредоточила силы, уже заканчивает она вот эту перегруппировку сил. Эта война будет похожа, по словам главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы, на битвы времен Второй мировой войны с танками, самолетами, бронетранспортерами и подобными вещами. Но пока Северодонецк терпит обстрелы, смотрите, как город выглядит сейчас.
А пенсионеры никому же не нужны. Так что Я тоже вот это не знаю, что делать, выезжать или не выезжать. Вот там, там наш район уже разрушен. Я вот приходил воды набирать, видите. Вот, вот там в этих кварталах там еще есть вода вроде. Вот. Попросил, набрали мне. А там, вот там дальше нету воды вообще нигде. Ни газа, ни воды, ни света, ничего нету.
Первый и второй подъезд горело, горело, а потом же связи не было, и нарали пожар. Ну, пожарка приезжала, но затушат, говорят, воды мало, и перекинулась на третий подъезд, а у меня четвертый. Хочу отвезти там, спасибо, люди пустили. И не хочется все бросать же, где его потом куплю? И постельное все, вот только надо возьми вот то, что в чем стоишь. Жалко все.
А вы ничего не собираетесь дальше?
Ну, дети настаивают, я не хочу. Куда ты? Я не уверена, что там будет. А вообще, когда война кончится? Уже так достало.
А ну там дымит вовсю. Пойдите, пойдите, вы увидите огня. Сразу с правой стороны.
Досить ліє – це той будинок, про який нам розповіла місцева жителька. Як бачимо, люди намагаються виносити якісь залишки речей, які вціліли, і хоча б їх врятувати. І це насправді не поодинока історія, що люди їздять містом з дуже невеликою кількістю особистих речей.
Вот это за неделю трижды прилетало.
Це і дім.
І це, і другі теж тут по-разному.
З Луганської області не виїжджають?
Ні, остаюсь в Сєвєродонецьку.
Дивіться, яка була щільність вогню. Одна вирва, друга. Тут по полю їх ще більше. Далі в будинка перебито перекриття на даху. Позаду ще знову перебито. Ми не можемо сказати, що конкретно прилітало, але очевидно, що стріляли сюди неодноразово.
Пари азотної кислоти дуже вредні.
Сєвєродонецьк з 64-го року. Ні, ніколи не думав. Це був любимий город.
Так вам не страшно тут залишатися? Раз...
У мене жена больна, лежить, я її не транскомунікую. Ну, страшно. Ну, а что сделаешь? Я ее, она даже не может подняться. Я Лежечка кормлю, пою. Ну, в общем, страшно, конечно, страшно. Ну, если придет время умирать. Ну, умирать так умирать. Ну, что же сделаешь?
Это был репортаж из Сєвєродонецька от моего коллеги Романа Погулича. С нами Александр Данилюк, военный эксперт, глава Центра оборонных реформ. Александр, здравствуйте.
Да, витаю вас.
Александр, как вы объясняете этот ракетный удар .у по вокзалу в Краматорске? Россияне не хотят, чтобы люди уезжали. Чтобы люди уезжали быстрее, они хотят. Им важно просто ударить по скоплению людей. Как вы эту тактику опишете?
Ну, дивіться, мені здається, що ці ракетні удари і взагалі обстріли тих населених пунктів, які зараз, очевидно, Росія розглядає як такі, які мають бути нею захоплені найбільшим, найближчим часом, вони все ж таки мали би стимулювати цю втечу цивільних. Показуючи, що насправді, ну, церемонія з цивільними ніхто не збирається. Чому? Тому що по суті, єдиний спосіб, в який росіяни можуть на сьогоднішній день захоплювати нові населені пункти, це тільки шляхом їхнього тотального знищення. І, звичайно, особливо після Бучі, після Гостомеля, після того, що ми будемо бачити, на превеликий жаль, з Маріуполя, вони просто намагаються зменшити кількість цивільних в населеному пункті для того, щоб зменшити свою відповідальність за їхні неминучі смерті. Підтягування, до прикладу, досить, до речі, публічне цих стратегічних артилерійських мінометів «Тюльпан» 240-го калібру, які створені були від початку саме для руйнування будівель, для руйнування фортифікаційних споруд, вони свідчать про те, що насправді, от саме така тактика, тактика знищення тотального населених пунктів буде росіянами в подальшому застосовувати.
Олександр, ну тут как-то наоборот. Людей убили во время того, как они пытались покинуть населенные пункты, да, эту область, и люди, наверное, ну, в страхе будут бояться теперь садиться в поезда.
Ну, я думаю, що насправді ми можемо подивитися на те, що буде відбуватися насправді, і з високою ймовірністю кількість біженців з цих міст буде зростати. Ніхто сидіти там і в цих населених пунктах не буде. Як вони будуть звідти евакуюватися там поїздами, чи вони будуть їхати на машинах, чи вони будуть йти пішки, це не настільки принципово. Принципово те, що насправді терор, да, який росіяни застосовують, він однозначно буде призводити до того, що люди з цих територій будуть тікати. І, до речі, я вам хочу сказати, що сюди ж відносяться ці удари російські по об'єктам, які створюють там техногенні катастрофи. Тобто я маю на увазі по хлору там планується в Первомайську Харківської області атака. Потім ці попередні також на Луганщині, які були обстріли хімічних об'єктів. Тобто це все направлено на те, щоб реально вичавити цивільне населення з тих територій, яке вони там нібито звільняють, а насправді, ну, ясно, що треба здобутки. А здобутки до 9 травня, вони будуть полягати в тому, що буде виходити там Пісков або ще якась російська тварь і буде говорити про те, що ми там освободили такий-то населений пункт, такий-то. Ці населені пункти будуть просто стерті з ліця землі, і от і все, це єдиний спосіб, який вони можуть отримати якісь там військові здобутки.
Дмитрий Кулеба, глава украинского МИДа, цитата. «Мне жаль говорить это, но это правда. Битва за Донбасс напомнит нам Вторую мировую войну с большими операциями, маневрами, участием тысяч танков, бронированных машин, самолетов, артиллерии. Это не будет локальная операция, исходя из того, что мы видим по подготовке России к этому. У России есть свой план, у нас есть наш, и результат этой битвы будет решен на поле боя». Вчера это сказал Дмитрий Кулеба после совещания с министрами иностранных дел НАТО. Александр, как будет выглядеть битва за Донбасс и во что превратится Донбасс? Вот чтобы готовиться и понимать людям, которым этот регион не безразличен, вот после этой битвы?
Ну, я можу сказати, що з першого дня, насправді, цієї війни, з 24 лютого, ця війна має абсолютно такий масштаб, який мали операції під час Другої світової війни. І нас не повинно насправді вводити в оману те, що кількість військовослужбовців менша. Просто насправді роль піхоти в сучасній війні, вона не така, як 70-80 років тому. Тому і мільйонів чоловік насправді на цих фронтах не потрібно. Достатньо сотень тисяч, які там десятків тисяч, які наявні. Але по суті в нас станом на початок війни було три фронта. Це північний, східний і південний. Що абсолютно відповідає масштабу, і це фронтові операції, що повністю відповідає масштабу Другої світової війни. Те, що стосується битви за Донбас, то просто, ну, по суті, росіяни, всі наявні в них спроможності, всі сили і засоби зараз зосереджують на саме ці операції по оточенню нашого групування. При цьому, знову ж таки, на мою думку, вони переоцінюють свої сили, і їхні устремління від Барвінкового туди на захід в бік Лозової і в бік Павлограда, і, ну, відповідно, там з Лозової вниз на південь на Гуляйполе. оце велике таке оточення. На мою думку, в них реально сіленок на таке коло не вистачить, і це великий прорахунок. Було би, ну, мабуть, для них логічніше якісь мати менші амбіції і там, ну, я думаю, що це теж ми спостерігаємо, у них цей альтернативний план оточення по лінії меншого кола з Барвінкового вниз на Курахова через Добропілля, через Багатир. Ну, тобто це менш амбітна задача, яку теж, я думаю, що насправді далеко не факт, що їм вдасться виконати, тому що ми бачимо, як вони довбуться насправді навколо кожного там населеного пункта. І, ну, взагалі, от ця єцька практика, що треба брати міста до якихось дат, в даному випадку, в 9 мая вони хочуть якусь побіду отримати, ну, може призвести до того, що буде зовсім зворотня у них наслідок всіх їх потуг. Дуже в це віримо, дуже на це сподіваємося і прикладаємо до цього максимум зусиль.
Александр, мы вчера с вами должны были обсудить героическую оборону Мариуполя. Ну, это какая-то фантастика. Больше месяца сопротивляются защитники города. Контролируют они часть этого города, часть россияне. Александр, а если вот представить себе, ну, такой плохой сценарий, негативный, если Мариуполь падет, куда эти дальше вооруженные силы Российской Федерации пойдут, устремятся? Как это изменит соотношение сил на Донбасском фронте, если Мариуполь перестанет сопротивляться?
Ну, дивіться, я ж тут окреслив основні напрямки, по яким воно з півночі на південь буде рухатися. Ну, і аналогічно воно ж, що Південний фронт рухається з півдня на північ саме по цим напрямкам. Тобто, в принципі, це напрямок, ще раз повторюю, з Гуляйполя на Лозову, можливо, з заходом на Павлоград, який, я вважаю, взагалі ідіотська ідея, нема в них для цього сил і засобів достатньо. Ну і другий варіант, який менш скромний, і який від початку ми спілкувалися, здається, з вами, я казав, що це найбільш вірогідний сценарій взагалі для війни, тобто це оточення нашого угрупування по лінії Курахова, Багатир, туди Добропілля і знову на Барвінкове. Це от два напрямки, які найбільш ймовірні і які вони, скоріш за все, і будуть підсилювати. А водночас, враховуючи те, що там сидять фантазьори у них в їхньому штабі, які, ну, неадекватно оцінюють ані свої сили, ані наші, то, ну, звичайно, може бути якась абсолютно ідіотська історія, паралельно там якісь, типу, спроба виходу на Запоріжжя. І я не виключаю, що насправді, ну, це якраз уже скоріше була би з їхнього боку мудре рішення. Це якась операція в напрямку Одеси, сухопутно з території ПМР, з можливим заходом на територію ПМР якихось десантних літаків, як розглядається там деякими експертами, або, що, на мою думку, більш ймовірно, це просто заїзд додаткових сил, додаткових військовослужбовців російських на територію ПМР, користуючись просто звичайним цивільним сполученням через Кишинів. І там, власне, озброєння то вистачає, насправді, на території цієї невизнаної республіки, цього сепаратистського
воєнна база там ціла, да.
Да, там ця база оружие. Колбасна, і, в принципі, звичайно, там багато що воно непридатне, звичайно, але для того, щоб там якихось, навіть, я думаю, 12-15 тисяч зібрати для операції в Одеському регіоні, для того, щоб, знову ж таки, скувати наші сили, які могли б були бути перекинуті кудись в інше місце, це вони можуть зробити. Ну, це перше. Друге, ми спостерігаємо накопичення зараз і реактивних систем залпового вогню, не тільки градів, але і смерчів. І бачимо, що точки упори кидають сюди, в Білорусь, на київський напрямок. Тобто не виключено, що паралельно з цією операцією на Донбасі можуть бути обстріли Київської області. І якщо говорити про такі системи, які працюють там на відстані до 120 кілометрів, а це, в принципі, деякі РСЗВ і там Тайфун можуть, типу, працювати на таку відстань, і модернізовані точки У, то Чесно, я не радив би зараз дуже багато почало людей повертатися в Київ. З одного боку, це звичайно позитивно, але з іншого боку, треба бути свідомими того, що нічого не закінчилось. І Київ, на превеликий жаль, не є на сьогоднішній день настільки безпечним, щоб сюди привозити діток, діточок і таке інше.
Спасибо, спасибо, Олександр. Время поджимает. Спасибо большое, что приняли участие в нашей программе. Александр Данилюк с нами был, военный эксперт, глава Центра оборонных реформ. Присоединяется к нашему разговору Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел Украины. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вадим, как стала возможной вот эта вот трагедия в Краматорске? Там была сирена, увидела ПВО эту точку, или она слишком была, ну, близко запущена, что сирена предупреждения не успела сработать? Или вообще не ожидали там никаких ударов на вокзале?
Ну, я думаю, что никто не ожидал, наверное, то, что будет обстрел железнодорожного вокзала в то время, когда там находится, в то время там находилось более несколько тысяч людей. И, честно говоря, никто не думал, что с точки зрения логики, что россияне начнут обстреливать мирных жителей во время эвакуации. Это один момент. Второй момент, ну, по поводу работы ПВО. Если кто-то спрашивает военных, но не всегда, к сожалению, нам удается набивать ракеты, насколько я это понимаю.
Как от этого обезопаситься? Ну вот мы сейчас говорили, что Россия, скорее всего, продолжит эту тактику, чтобы люди быстрее покидали Донецкие и Луганские области, чтобы было поменьше крови на руках российских солдат. Вот какие-то выводы, с вашей точки зрения, нацполиция, украинская власть должны сделать? Возможно, ну я не знаю, автомобильным транспортом уезжать, избегать скопления людей, это сейчас как-то обсуждается, думается?
Ну, над этим мы думаем каждый день. На самом деле, если вы заметили, то последний месяц украинская власть организовывает разные гуманитарные коридоры по эвакуации из разных точек Украины в более безопасные места. Там, где мы видим хоть малейшую опасность, мы всегда устанавливаем эти коридоры, и мы всегда стараемся обеспечить максимальное количество людей, которые сможет выехать из численных территорий. Но мы тоже понимаем, что поезд — это всегда возможность выехать намного больше, большему количеству людей, чем автотранспорт. Поэтому, да, конечно, выводы будут делаться. Да, конечно, мы будем думать, как максимально обезопасить людей. Но вы же сами сказали о том, что россияне не имеют никаких границ в своей аморальности. В данном случае все прекрасно понимают, что это была эвакуация. Все знали о том, что идет эвакуация из Краматорска, что идут поезда. И зная, что там находится там около 4000 людей, находилось в это время на вокзале и при вокзальной площади. И именно поэтому россияне выстрелили по вокзалу. Причем уже сейчас можно четко специально делаться. Потому что в информационном плане в России и чуть-чуть на Западе попробовать отыграть Бучу. Для того, чтобы сказать, что это именно украинцы стреляли по своим, и это именно украинцы вот делают подобные вещи. То есть это исключительно из информационной войны. Россияне убили сегодня 40 людей среди 4 детей. Более 100 людей получили ранения.
Я вас поправлю, уже 50 последние данные.
Извините, 50, да.
Вадим, а как-то будет доказывать украинская власть, что это не она? Какое-то расследование возможно? Возможно, с привлечением международных экспертов, чтобы были факты?
Ну, безусловно, мы будем это доказывать. Это в нынешнем мире, когда есть огромное количество спутниковых съемок, мы, я думаю, что в ближайшее время уже увидим, откуда был проведен этот залп, кто его проводил и как это делать. Поэтому в данном случае, конечно, Украина будет показывать все открыто для того, чтобы мир в ближайшее время узнал о том, что это именно россияне с российской территории, более вероятно, наверное, все-таки с территории так называемой ДНР, был произведен этот запуск. И более того, давайте не забывать о том, что россияне первым делом заявили о том, что у них на вооружении нет точки У. Ну, только что ваш эксперт только что говорил о том, что они перебрасывают в Беларуси точки У модернизированные. И более того, полтора месяца назад во время учений в Беларуси использовали на учениях, отрабатывались стрельбы именно точкой У. Поэтому в данном случае, конечно, мы все докажем. Это, безусловно, будет доведено, что это Российская Федерация стреляла по мирным жителям Краматорска.
Спасибо, Вадим, за участие в нашей программе. Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко был вместе с нами. И вот сейчас мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что с железнодорожного вокзала немедленно вывезут автотранспортом всех жителей. Цитата: «Ищем водителей. Где-то 30-40 водителей нужно сегодня. Нам не хватает 30 водителей. Будем привлекать всех небезразличных и желающих. Будем продолжать эвакуацию автобусами в более безопасные места, в которые будут дальше подаваться поезда. Мы будем делать это из разных локаций, чтобы не доводить до большого скопления людей. Это будет происходить из нашего города и из соседних городов». Вот жителям Краматорска информация. Против России ввели новые санкции за вторжение в Украину после того, как стало известно о массовых убийствах мирных жителей в Буче. Прошу прощения, семья Глины Мараховец, которая опекала в городском общежитии Мариуполя больше 170 человек, лишившихся жилья после начала обстрелов города, чудом выжила после прямого попадания ракеты в здание. Но почти все члены семьи получили ранения, тяжелые травмы черепа, переломы рук, ампутация, не говоря уже о просто шрамах. Семье удалось выехать в Запорожье, где их взяли под опеку врачи без границ. Сейчас Галину и ее родных лечат больницы во Львове. Вот что она рассказала.
На лице Галины следы от взрыва снаряда. За 3 недели раны немного затянулись, но шрамы, как и воспоминания о пережитом ужасе, останутся.
Какой-то час населения себя, что так надо было ехать, выезжать сразу. Но...
В начале войны женщина, как заведующая городским общежитием, принимала людей, бежавших из-под обстрелов. Еду готовили на кострах и ждали хороших новостей.
130-140 человек. У меня была обязанность их накормить, напоить и все это. Все настроились, что вот-вот будет лучше. Вот-вот.
В здание с надежным бомбоубежищем жительница Мариуполя перевезла и свою семью. Дочь, зятя и 2 внуков. О том, что пора уезжать, решили, когда ракеты попали в соседние дома. Но не успели.
Взрыв такой был. Он попал на 1-й этаж. Именно на 1-м этаже было у нас как штаб. И да, вот как направил кто-то. Меня сразу так порезало, я ничего, гул, дым, вот кирпичи, ну пыль такая. Я что-то карабкаюсь, не могу.
Из-за взрыва здание частично обрушилось. 2 из 5 взрослых, которые не были в этот момент в укрытии, погибли. Галина, ее дочь и зять получили серьезные ранения. В теле Андрея до сих пор множество осколков.
Меня сбило просто каким-то кирпичом в затылок. Я почувствовал, я улетел вперед, упал лицом вниз. Встал, все, пыль, туман, ничего не видно. Начал искать жену свою, рядом лежал мужчина. Весь в крови, как будто на него ведро крови вылили. Он корчился от боли. На жену я наступил просто на ногу.
Самые тяжелые травмы у 37-летней Натальи. Узнать ее на довоенных фотографиях сложно. Переломаны руки, челюсти, пробит череп. Врачи не смогли спасти 1 глаз. Семью с ранениями украинские военные отправили в Мариупольскую больницу.
Там я насмотрелся ужасов таких, что запомню это на всю жизнь. Запах крови, горы трупов на улице лежащие. Люди беспомощные, там без еды, без ничего, в общем.
Несмотря на раны, Андрей решил вывести родных в Запорожье. Ехали под обстрелами на машине без лобового стекла.
Посты проверяли, кто и самое удивляются, а кто же это у вас так? А мы страшные, это уже 20 дней прошло, уже красота. Это Наташа вся замотана, это такие, хочется сказать, выйдешь нас, это такие и били.
После оказания первой помощи в Запорожье семья попала под опеку гуманитарной организации «Врачи без границ». На поезде мариупольцев отвезли во Львов. Галина и Андрей идут на поправку. У Натальи впереди еще несколько сложных операций. Пока длится лечение, они остаются на западе Украины. Но и после победы возвращаться в уничтоженной российской армией с молчаливого согласия россиян Мариуполь не хотят.
Считаю, что они все соучастники и убийцы. Все, кто аплодирует и поддерживает этого тирана, они все соучастники. Никого они не жалеют. Ни детей, ни беременных, ни женщин, никого. Просто убивают всех подряд, сокрушают все, идут. Это выжженная земля, пустыня.
Кирилл Белов-Беликов, Анна Бравко, Андрей Шурин. Настоящее время. Львов, Украина.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Больше в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь там на нас. Там же вы можете связаться с нашим проектом, предложить тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты, или просто рассказать свою историю, мы ее опубликуем. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».
С нами будут приветствовать новый немецкий народ. Новый германский рейх величия и власти, славы и справедливости.
Я из города Николаева на юге. Случилась вот война. И срочно, 24 февраля у нас вот это все произошло, нападение. И уже 25-го мы решили утром, что надо уезжать. И мы сели, получается, на машину, ехали с детьми через всю Украину. Мы ехали 3 дня, потому что, ну, не по основным дорогам, мимо городов, чтобы не, ну, вы поняли, там бомбят, все такое. И бензина не было, была проблема. Ну, в общем, это все было тяжело. Очереди, блокпосты, потом на границе стоять сутки. Но, слава богу, мы пересекли границу, мы ехали через Польшу. Пересекли границу, там уже нас встретили наши друзья из Польши. Мы у них остановились на ночь, и потом уже стали двигаться сюда, в Эстонию.
Меня зовут Бетида Бешкина, я вице-мэр Таллина по социальным вопросам. Мы находимся рядом с пунктом приема для беженцев из Украины, где они получают первые услуги. Здесь сосредоточены как городские, так и государственные услуги для того, чтобы люди в новых обстоятельствах, в чужом городе, в котором они не ориентируются, могли в одном месте получить все необходимое.
На самом деле мы ехали просто, чтобы ехать, но надеялись, что есть понятие «беженцы», нам кто-то поможет, да? И когда мы сюда прибыли, вот то, что нам всем дали жилье, прекрасное жилье в гостинице, питание, вот эта вся одежда, я же говорю, подгузники питания. Плюс сейчас вот нашим девочкам уже при гостинице организовали такой а-ля садик.
Это первый центр вообще в Эстонии. Мы организовали его фактически за 2 дня. Центр есть еще в нескольких городах, подобный центр. В Таллине он один. Сомневаюсь, что в таком виде мы сможем открывать еще центры. Здесь все-таки услуга очень индивидуальна.
Также сюда сейчас едут уже из Украины наши бабушки, дедушки, вся наша семья, потому что сначала они не хотели уезжать. Надо понимать ситуацию, что, ну, тяжело это все воспринять, и даже когда уже начались все эти действия, особенно люди старшего поколения, они не готовы уезжать. Они думают, что сейчас это все пройдет. Все, один раз там, то нас не касается, наши военные нас защитят. Но мы прожили один день только, особенно с детьми, когда вот это вот в убежище бегать, бомбежка, это невозможно, это тяжело. Поэтому они там пробыли, получается, сколько уже, 12 дней, и они уже сами созрели, что надо уезжать.
Сейчас мы справляемся, но людей приезжает все больше, и, конечно, здесь ресурсов ходит много. Мы обслуживаем приезжих 24 часа в сутки. Это пока что происходит силами работников города, потому что есть вещи, которые могут делать только чиновники, если мы говорим о личных данных и так далее. Волонтеры нам тоже помогают. Помогают, скажем, в детской комнате с детьми, с распределением пакетов помощи, помогают психологи, волонтеры.
Но нам повезло, у нас компания, которая офис есть также в Эстонии, поэтому мы сюда, собственно, и приехали. Но все равно мы планировали, может быть, сюда приехать позже и в нормальных обстоятельствах, а тут случилась вот война.
Так это было
то, что трещало, этот пластиковый завод горел.
Это на следующий день. Все в дыму. Это шерстянка на следующий день. Это просто. И это я только мелочи, то, что это утренние были моменты. Вот все горит, все, вся
и
шерстянка.
Именно в этот день сестра не успела закрыть, был балкон ее
да, обрушило. Да, это было в тот день, да. Это просто жесть. И вот это в наш дом попало. Это попало в наш дом, снаряд попал. Здесь все выгорело в квартире.
А это,
все.
Получается, первый подъезд у нас там. А когда были еще дома, было такое ощущение, иначе мы не доедем, что-то случится. А когда сели, начали ехать, уже все пропало и было спокойно. Мы думали, мы не выйдем вообще. Но мы из-за чего поздно выехали, потому что ждали, пока найдут путь, как правильно проехать. И выехали мы поздно.
Мы перебирались по пешеходному мосту, это было очень страшно, чтобы его не разрушили. Ну, если его разрушить, все.
Мы принесли в бункере, но все равно Европа с такой, что думаю, что прорвет и над тобой крышу, и просто разрывет.
У нас было во дворе, попало туда, мина попала во двор. А я стояла возле подвала, и я вот отлетела.
Честно сказать, столько, это жутко. У меня папа остался. Я не знаю просто. Мы с мамой молимся, чтобы ей все было хорошо. Он у нас военный, он как бы как тероборона, то есть типа такого плана. Мы все эти 20-25 дней, мы весь этот месяц мы сидели в подвале. Бомбило, сказать то, что это бомбило, это ничего не сказать. Это просто жесть. Людей куча. Маленькие дети, они плачут, груднички. Это все настолько морально тяжело. Честно, я убита внутри. Просто. Я рада, что мы выехали. У нас ни воды, ни света. Вообще не было. У нас был только газ. И то он пропадал, он появлялся. Это то, что одно спасало. Это жутко, как мы стояли в очереди за водой. И до сих пор люди стоят в очереди там за водой. За хлебом. Я никогда не думала, что мы будем жить в таких условиях. У нас всегда спокойный город был. Всегда. У нас никогда такого ничего не было. Это жесть. Как мы летели в тот подвал, я помню. Я упала. Как все красное было, как бомбили, как наш дом в соседний подъезд попали, сколько квартир повреждено было, это просто жесть. Как я стояла возле окна в своей комнате, и у нас за окном взорвалась заправка, а у меня было открыто окно. И у меня просто, я отлетела, меня оглушило очень сильно. Я побежала к родителям в кухню, это был день. И мы все быстро собрались и побежали в подвал. И у нас с окна просто виды, это жесть. У нас просто все горит. Ночь, зарево, просто жесть. Все горит. Мы сидим возле подвала на улице. Мы видим, как в небе, там, я не знаю, самолеты, красные точки вот эти вот все летают. Это все очень жутко. Я не знаю, сколько. Мне нужно будет время просто восстанавливаться. Я не знаю. Просто я уже смирилась с тем, что мы уехали. Просто мне жалко то, что там мой папа. Там моя собака.
Начали уже, собрались, все, идем, переходим через мост, спускаемся. И тут три выстрела, три пролета и взрывы. И через пару часов созваниваемся с бабушкой и дядей, которые там остались, в частном секторе, как раз на Кавказе, возле этого моста. И там было два прилета, третий неизвестно. Попала в дом напротив, осколки полетели, сгорел. И попала в дом за бабушкой. Пострадалых вроде бы нету, все живы, здоровы, не знаю, но... Дома погорели, осколки везде. Еще и бабушке астма. Ее еле откачали. Хорошо, что баллончик был рядом. Она переповалась из-за нас, потому что мы не знаем, она не знала, где мы. И нам было страшно, потому что в сторону полетели домой туда. И как там утром, я не помню, какого числа утром, ехали или танки, или самоходки какие-то по улице. Там следы от гусениц. И шум такой был, было чувство, что как будто самолет летит просто над крышей. Что неизвестно, куда он скинет. И самолеты летают, и днем, и ночью. Ну, днем их хотя бы видно и чаще сбивают. И в день, когда мы хотели, ну, когда мы выезжали, еще 4 самолета со стороны Болдиной горы летали туда-сюда и что-то скидывали.
У меня тут слов просто нет. Мы всецело надеялись, верили, что до этого кошмара не дойдет, думали, все хорошо будет. Но, увы, ах, что случилось, то случилось. 24 февраля рано утром услышали выстрелы, взрывы, в общем, кошмар полный. Поначалу думали, что не так критично, думали, обойдется малыми жертвами. Не тут-то было. Мне просто искренне жаль тех, кто погиб. Взрослые, дети, в конце концов, они разрушили роддом в Мариуполе. У нас много чего разбили. Я надеюсь, что скоро это все закончится, даст Бог. И наш президент, и наш мэр, хвала ему Божия, надеюсь, что они приложат руки и решат эту проблему раз и навсегда, потому что мне уже самому это надоело. Этот грохот, весь выстрел, я уже привык к этому всему. Даже не хотел уезжать из Чернигова, ну, чисто, скажем, не из соображений, а, скажем так, из принципа, потому как я принципиально патриот страны нашей, за нашу страну всегда. Я с народом, поэтому не хотел. Потом понял, что слишком опасно, учитывая нынешнюю ситуацию, поэтому мы выехали.
И погреба прятались, а тогда уже бомбы кидали. Да какие погреба? Разве бомба может выдержать, если укинули и нас весь хата полностью разбита? Куда прятаться? Мы, не знаю, недель две мы ушли, нас забрала племянница в Чернигов, а тут сколько побыло, в дом попадает снова, это 3 этажа пробивает. В общем, и мы отсюда уезжаем, потому что жизнь дороже. Мы все потеряли, то, что было, мы все потеряли. Вот в чем сидим, то мы сидим, все. Вот такие дела. А люди тоже, люди у погреб полезли, выходят, а там уже хата пилая. Что, вот я же говорю, что на ней было одето, то и осталось.
Много говорят, то, что за Чернигов как раз-таки мало вот, информации вообще. Все там говорят больше за большие города. Киев, Харьков, ну там Мариуполь, ну, там, конечно, страшная ситуация. Но Чернигов на грани, как Мариуполь. Воды нет, связи, можно сказать, нет. Света нет. И неизвестно, когда он появится. Наш мэр сказал, ну, самые страшные прогнозы – это середины лета. То, что появится свет. А нет света, у нас нет воды.
Как ты думаешь, сколько там людей еще осталось? И детей много осталось в городе?
Ну, честно сказать, у нас с каждым днем с подвала все больше и больше людей выезжали. То есть людей все меньше и меньше становится с каждым днем. И, честно сказать, я очень благодарна тем людям, которые нас забрали, то, что мы выехали. Потому что это жесть.
Ну, понятно, что для всех очень тяжелые времена сейчас настали. Поэтому как бы давайте будем взаимовежливы и как бы помогаем друг другу, насколько это возможно. То есть мы на волонтерских условиях это все делаем. То есть я не работаю здесь, я не еврей даже. То есть я ни к синагоге не 25-й раз в синагоге, потому как 25-й раз я отправляю. Но мы занимаемся все вместе отправкой конвоев ваших под охраной полиции, отправляем в Молдавию. И чем четче вы будете выполнять наши инструкции, тем быстрее это все у вас получится. Поездка в Кишинев достаточно непростой, скажем так, путь, даже подвиг, я бы для многих сказал, потому что это порядка 15-20 часов сама поездка займет у вас времени.
Человека Иван и С.
Есть.
А скажите мне, Панфилович трое.
Рыжко.
Есть.
Рафимчук. Сейчас не спешите. Как там называют? Павлов. Да. Слугай. Объединенная еврейская община. От Хеса. От Рабина. Юрий Носорога. От Джойта, от Объединенной еврейской общины, от Рабинов.
А потом мы
коты мяукали, были
беспокойные.
Собаки?
Собаки нормальные.
Ну, собака добрая, ехала. Так и спала.
А когда вы были в Чернигове, чем вы их кормили? Была возможность найти корм для животных?
Да, но мы их начали лечь калмыты.
Ну, естественно, 6 раз.
Потому что очень сильно жалуются родители и люди. У людей там у некоторых аллергия на шерсть, на вот это вот все.
Для котов и, лет,
и будьте тогда, если готовы, если что, убрать за своими любимцами.
Во-первых, нужны подстилки какие-то или что, чтобы сидеть и не могли вести себя.
Видите, враги пытаются сделать вас грустным. А надо быть радостным, несмотря ни на что. Поэтому приказ быть радостным.
Продай
это не взаимодействие.
Тулаев, тулаев, лехаем. Лехаем, лехаем, тулаев. Хаим-ле-хаим, цулай. Всем желаю всего хорошего, хорошего здоровья.
Чин-сал. Кишинев, чин-сал.
Скоро приедете назад. Доброе вам тоже. Вам тоже. Благословение вам.
Панфилович!
Да, вот.
Давайте.
Три человека и Комарова.
Да, да,
там
да.
Женщина, две больные.
Сейчас, может, вас в следующий автобус?
Давайте, да. Да? Потому что одна 85, а другая...
Все, хорошо. Я же раздумываю вас. Следующий или в этот? Так, это у меня два.
Девушка зачитывает фамилию, внимательно
слушайте, говорите, что да. Лепявка Татьяна. Есть.
У нас в Чернігові, коли їдеш, це таке враження, наче знімають якийсь голлівудський фільм. Готель «Україна» бомби розбомбили, все вщент, хлам. Перше, вони розбомбили дитячу стоматологічну поліклініку і кінотеатр, а там поруч була дитяча бібліотека. Там ми збиралися, у нас там була українська світлиця, там було багато рушників, старовинних. ікони, вишиванки, ми там влаштовували свої вечорниці. Ми це все врятували, ну, заховали в офісах, я не знаю, як воно збережеться. А потім мені сказали військові, що вони стали приміняти касетні бомби. Вони розстрілювали черги під магазинами, декілька. У нас були дні, що 53 ховали, ховають в Ялівщині, а вони ще розбомбили кладовище в Яцево. Вони туди кинули, чи снаряд, чи бомбу, я не знаю. Ну там каплицю знесло, упав дзвін з московської церкви, а тепер в Ялівщині траншеї риють і збірками на руках ховають людей, щоб після війни знайти. І за один день у нас було 53 чоловіки. В черзі розстріляли зразу 17 чоловік. У нас розстріляли школи. Школи 19-та, 13-та, 18-та, 21-та, 20-та. Біля 12-ї казали, що снаряд упав. По місту їдеш, це просто нереально. У нас таке місто було, у нас відкрилися нові підприємства. Вони вщент розбиті, лікарні розбиті, садочки дитячі. Тобто вони просто розстрілюють, вони знищують тактика випаленої землі, вони знищують все. Ну, а ті, що це грамлять, я не знаю, це не люди. А потім, коли попадають в полон, вони всі розказують, що вони не знали. Ну як майор може не знати? У нас спіймали ж льотчика, який скинув бомби, негодяй. Він майор розказує, що він просто нічого не знав. Як у них, ну я не знаю, як можна після цього жити взагалі на світі. Їм таке покаяння потрібно, я не знаю. От у нас всі кажуть, полонені, хай у нас ну, щось відбудують. Ви знаєте, у них руки не звідти виросли. Хай вони вигребуть ото скло. І коли виносили ці рушники і вишиванки із світлиці нашої, я йшла по битому склу, там попадали рами. Ну реально страшно. І в цей час ще стріляють. А коли у мене квартира на 8-му поверсі, і ми з котом в обнімку, а коли бомблять, будинок хитається. І це дуже страшно. Я потім переїхала вже до дочки на другий. Я співчуваю всім людям, які і дуже молю, благаю, щоб вивезли дітей. Вивезли дітей. А люди у нас дуже гарні. Всі згрупувалися. Я бачу, як робили ці коктейлі Молотова. І робили загорожі. Сюди ж оці їжаки, танки. Це люди самі варили все. Роздобувають бензин, заряджають всі. Я знаю, як волонтери працюють. Це, ну знаєте, як ангели. Я дуже-дуже вдячна всім, хто допомагає. Дуже вдячна.
А у вас ще двоє собак.
Отреставрировали, и вот здесь для решения вопроса, куда его дальше установить, вот он здесь будет у нас обратно вернуть Каргопольцам Иосифа Виссарионовича Сталина.
Когда вот это все может возвратиться, а вдруг так получится, становится страшно.
Ну, всего-то вроде как 800 тысяч. Я говорю, да не буду спорить, пускай 800 тысяч расстреляли. Пускай всего, почему говорить всего?
Августа 2020 года очередь проголосовать.
Моя аудитория. В английском языке есть выражение open-minded people, то есть люди с широким кругозором. Также это люди, которые могут отличить правду от лжи, имеющие собственное мнение, но и в то же время готовые понять точку зрения других людей. А если и не понять, то хотя бы попытаться уважать людей с другим мнением. Ну, мой зритель также человек, нуждающийся в честном СМИ и в проверенной информации. Я надеюсь, что мы соответствуем этим высоким критериям.
Одна из прелестей работы здесь – это огромная аудитория в десятках стран. И это одновременно очень большая ответственность рассказывать новости такому количеству человек, но и одновременно очень захватывающе, потому что это не дает тебе расслабляться. Ты должен быть все время в курсе всех событий, а не быть сосредоточенным только на темах в какой-то одной стране. И это делает мою профессию еще более интересной.
Добрый день, это программа «Балтия».
Мы хотим рассказать вам про удивительный регион сразу.
Три страны, три истории.
Три судьбы.
Между Востоком
и Западом.
Между Северной Европой
и Центральной.
Балтия – это перекресток культур и цивилизаций.
Место, где встречаются совершенно разные конфессии. Здесь на протяжении многих веков уживаются несколько народов.
А на одни и те же вызовы балтийские политики дают
совершенно разные ответы.
В общем, Балтия – это
настоящая лаборатория
современной жизни.
Но главное, здесь живут
удивительные люди.
Программа «Балтия» – это все о людях.
Смотрите нас на телеканале
«Настоящее время».
Считанные недели, да что там недели, дни. Считанные остается до открытия Рокфеста в России. У нас готова программа. В Москве мы покажем более 100 фильмов. Мы полностью готовы. Но мы не готовы к тому, что Российская Федерация может все-таки в последний момент закрыть там возможность общаться с нашей аудиторией. Мы не застрахованы от того, что могут опять ворваться в зал, распылять химические агенты, угрожать безопасности зрителей. Конечно, государство в лице представителей культурной, так сказать, администрации дает понять, что Ардукфест для них нежелателен. Но Ардукфест желателен для вас, зрителей, и мы делаем все, чтобы наши встречи ежегодно продолжались. Приглашаю смотреть фильмы Ардукфест на канале «Настоящее время». Встречаемся на Ардукфесте офлайн и онлайн. До встречи в кино.
Без запретов и ограничений. Настоящее время в Телеграме – это проверенные новости, интервью, инфографика и видео. Все в одном месте, на удобной платформе, свободной от цензуры. Телеграм-канал «Настоящее время». Подпишись и поделись с друзьями.
Всеобщая декларация прав человека. Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам. Или жестоким, бесчеловечным, или унижающим его достоинство обращению и наказанию.